Анна Кирьянова. «Бархатная книга». Мудрая история о любви, дружбе и счастье, которые дарят тепло и вдохновение. Любовь в понимании. Жизнь набело. По-настоящему роман жизни пишется с того момента, когда вы встретили свою любовь, истинную любовь. Вот с этого момента и начинается настоящая жизнь. Счастливый этот роман или не очень, но теперь все по-настоящему. Прошлое — это черновик, так сказал писатель Жюль Верн, когда встретил свою Анарину. Она была вдовой с двумя детьми, а сердце Жюля Верна разбила любимая девушка, которая насмеялась над его чувствами и бросила его. И тут Жюль Верн увидел Анарину и буквально сразу сделал ей предложение. Это была любовь с первого взгляда, любовь узнавания. Но кто же так женился в те далекие времена? Разве можно так скоропалительно? Да еще оба с разбитыми сердцами. Как быть с прошлым? И Жюль Верн сказал: «Прошлое — это черновик. А теперь я пишу «Жизнь начисто, набело». Он знал толк в черновиках, ведь был писателем. Черновик нужен, чтобы понять сюжет и смысл, наделать ошибок и исправить их, получить опыт. Черновик очень нужен. Но только когда вы встретите настоящую любовь, вы начнете писать свою жизнь набело. Больше нельзя совершать ошибки и делать помарки. Надо быть верными и любящими навсегда. И в этой жизни, и в будущей. Жюль Верн прожил с Анариной почти 50 лет. К нему пришли истинная слава и богатство. И он был верен своим словам. Не совершал ошибок и не делал помарок. Что бы ни случилось за эти долгие годы. Когда вы встретили свою любовь, вы начали жить по-настоящему. Хорошо или плохо, счастливо или не очень, вместе или врозь, если вас развела судьба, но по-настоящему. С этого момента начинается чистовик жизни. А если еще не встретили свою любовь, все впереди, черновик тоже нужен, если впереди длинный роман, не так ли? Любовь — это узнавание. Мы узнаем друг друга в этой жизни. Так считал Платон, а до него — другие древние мыслители. Души встречаются и узнают друг друга. И снова хотят быть вместе. Хотя и не всегда это получается. Но как часто в рассказах встречается фраза «Я ее видел и понял, это моя жена». Или «Я его встретила и поняла, это мой муж». Мужчины, как ни странно, чаще узнают. Хотя, как правило, далеки от мистики. Брат дедушки в своей книге про войну пишет, как ушел добровольцем в 17 лет. Эшелон стоял на станции Кузина, и беленькая девочка-школьница дала ему котлет из картофельной шелухи, а он ей — мыло. И на фронте он точно знал, что его не убьют. Как его могут убить, если на станции Кузина есть беленькая девочка, его будущая жена? Он дошел до Берлина, а потом поступил в университет, и на лестнице встретил эту беленькую девочку. Узнал, что ее зовут Зоя. И, конечно, на ней женился. Потому что любовь — это судьба. И не надо волноваться, что вы свою любовь пропустите и не узнаете. Узнаете. Это я твердо обещаю. И возраст не важен. Бывало, и в 60 узнавали. И старше. Время, оно лишь в земной жизни играет такую важную роль. Об этом знал мудрый Платон. Это подтверждают современные физики. И я присоединяюсь к этой точке зрения. Главное — быть внимательным и доверять своему чувству, и верить в любовь. И те, кто вот так узнал любимого человека, поймут, о чем я говорю. А кому еще только суждено, поймут позже. А я вам от всей души желаю любить и быть любимыми. Ради этого стоит жить. Ключ и отмычка. Какой приятный мужчина. Какие комплименты умеет говорить и как красиво ухаживает. Сердца женщин распахиваются перед ним. Он любим и желанен. Но чаще всего набор комплиментов и сноровка при ухаживании — это набор отмычек. Это отмычки для любых замков. И обольщаться не надо. Нам нужен человек, у которого есть ключ. И этот ключ подходит только к нашей двери. Нам нужен человек, который знает шифр и пароль. Наш человек, который придет только к нам и отопрет только нашу дверь. Даже если он не очень умеет ухаживать и не слишком красноречив в комплиментах. Поосторожнее надо быть с теми, кто слишком умел и ловок, кто знает, как букет преподнести, как галантно комплимент сказать, как ручку поцеловать, произвести впечатление. Это профессионал. Его отмычки подходят ко всем замкам. Он приучился ловко открывать двери. Откроет одну, потом другую, третью. Тот, кто полюбил, часто выглядит глуповато и ведет себя нелепо. А тот, кто впервые полюбил, ведет себя иногда еще нелепее. Краснеет, бледнеет, мямлит, не те слова говорит и 100 раз набирает сообщение, а потом стирает его. Любовь — это всегда в первый раз. Это не навык вроде езды на велосипеде или танца яблочко. Когда человек любит, он не действует по привычному сценарию и не повторяет роль. Умелые комплименты и слишком красивое ухаживание должны насторожить. Как отмычки в кармане. Очень часто потом наступает охлаждение, отдаление, потеря интереса. Человек взял то, что ему хотелось, и ушел отпирать другие двери. Человек с ключом от дома остается с нами, а с отмычками берет желаемое и уходит. Таков закон любви. Любовь у каждого своя. Говорить о любви могут не все. Не каждому дано с эмоциональной экспрессией выражать свои чувства и раскрывать объятия. Люди по-разному устроены. И на прямой вопрос «ты меня любишь?» не все могут ответить цветисто и убедительно. И любовь все выражают по-разному. Мы просто не замечаем иногда проявления любви. Я очень любила своего дедушку, но тоже была подростком, не слишком склонным к проявлению эмоций и чувств. Так уж подростки устроены. Да и дедушка не рассказывал о своей любви. В основном уроки проверял. И каждый вечер я тихонько чистила его ботинки. Старые, починенные, я их по сей день помню. Щеткой и гуталином. Пока он не видит. Тайно, так сказать. Почищу, поставлю в уголок, и все. Он утром ботинки наденет и пойдет на работу, в Академию наук. Один раз сказал только «Спасибо, Анечка, что ботинки почистила мне». Но я, подросток, стала отпираться, конечно, а потом плакала от любви. Так что посмотрите внимательно, прозорливо, и много увидите проявлений любви. Котлетку вам оставили или конфетку. Носки подобрали. Ходят тихонько и говорят шепотом, если вы спите. Лоб трогают, нет ли температуры. Есть заставляют. Но не ловите любящих на этом. Они, как подростки, тут же начнут отпираться и даже хамить. Пусть так будет. Это настоящая любовь. Мир полон любви и радости. Создай свое тепло и свой свет. Вот представьте, у вас есть дом. Однажды вы обнаружите, что кончились дрова для печки и лампочки перегорели. Нет ни тепла, ни света. А за окном — холодный и темный зимний вечер. И дома темно и холодно. Можно сидеть и ждать, что кто-нибудь придет и принесет дрова, лампочки или свечи. И так сидеть в холодном темном доме, пока не замерзнешь насмерть. Потому что никто не увидит ваш дом в темноте. Даже по запаху топящейся печки не найдет. А можно пойти и принести дрова, растопить печку, позаботиться об освещении, создать свет и тепло самому. Станет тепло, светло, уютно. Вы спасетесь. И в дом может постучать кто-то. В жилой дом чаще стучат. Так один мудрец объяснял одинокому человеку, почему тот одинок и никак не может встретить свое счастье. Он сидит в темном холодном доме и ждет, что кто-то обеспечит его теплом и светом. Должен же кто-то догадаться прийти и обогреть хозяина дома. Или хозяйку. Пока надеешься на других и ждешь от них любви и внимания, можно замерзнуть во тьме. И никто тебя не увидит. Не заметит твой холодный и темный дом. Сначала создай свое тепло и свой свет. Стань наполненным, самодостаточным, самостоятельным. Сделай так, чтобы тебе не было тоскливо и скучно с самим собой. Чем ты живешь и чем наполнена твоя душа? Может, мраком и холодом? Для начала реши проблемы с самим собой. Научись согреваться и освещать свою жизнь знаниями, умениями, радостью и энергичностью. Если тебе самому невыносимо в твоем темном и холодном доме, кто же туда придет? Так говорил мудрец, ожидающему любви человеку. Но тот рассердился на мудреца за то, что и он не хочет его согреть, наполнить светом. И пошел понуро в свой холодный дом, ждать любви и понимания. И кого-нибудь с дровами и лампочками. Должен же кто-то прийти и все исправить. Запрет на счастье. Женщина раз за разом выбирает мужчину, за которого не может выйти замуж. Или это женатый человек. Или мужчина не хочет жениться и мучает женщину. Или у него есть такие проблемы, которые делают брак невозможным. Есть одиночество, которое в народе называют «венцом безбрачия». А есть такая ситуация, когда брак невозможен. Это не одиночество. Это хуже, потому что страданий много. Почему женщина выбирает мужчину, с которым брак невозможен? Потому что на самом деле это она не желает создавать семью. Подсознательно не желает этого. Запрет, табу на личное счастье в ее подсознании. Возникает амбивалентность, двойственность. Женщина хочет счастья и семью. Но внутренний запрет, внутренняя программа не позволяют это сделать. В глубине души она не хочет. И легче всего перенести это на партнера. Это не я не хочу замуж. Это не я не хочу семью. Это партнер не хочет или не может. Проблема в нем. Но чаще всего нет. Не хочет именно женщина. Вот и все. Причин множество. Плохой отец, слишком хороший отец, отсутствие отца. Психологи называют массу причин. Но есть иные причины, философские. Чаще всего у такой женщины есть предназначение в иных сферах жизни. Есть важная миссия, не связанная с семьей. Такая женщина иногда просто не знает, кто она, цены себе не знает и живет в плену стереотипов. Еще ее постоянно долбят. Когда же ты устроишь свою жизнь? Устроить свою жизнь значит понять, кто вы, что вас на самом деле влечет. Почему вы подсознательно не хотите выйти замуж, завести семью, жить как все? Зачем вы выбираете заведомо сломанные и бракованные вещи? Саботируете свое женское счастье, как его другие называют. Как только женщина поймет, кто она и чего на самом деле хочет, она найдет свою любовь, своего человека. Но это случится только после того, как поймет свое предназначение, свою миссию. Когда признается себе, что не хочет замуж и прилагает усилия, чтобы замуж не выйти. А для этого нужен неподходящий объект, который не может стать мужем. Повторяющиеся ситуации в личной жизни могут указывать на нежелание вступать в брак и заводить семью и на важную личную миссию в этом мире. Но мы живем в плену стереотипов. Женщину учат налаживать отношения, выбирать правильного мужчину. А ей нужно понять и реализовать себя. Понять, в чем ее миссия. Но обычно психологи этому не учат, потому что сами тоже в плену стереотипов. Скамейка запасных. Обольщаться и надеяться не надо, если вы сидите на скамейке запасных. Если вы для другого — запасной аэродром, которым изредка пользуются. Но поле зарастает бурьяном, а игрок утрачивает свои силы. Иногда не сразу человек понимает, что он для другого просто запасной аэродром. Запасной человек. Запасного человека зовут от скуки, от одиночества. Звонят и пишут ему, когда все разбежались, и некому больше звонить и писать. Не с кем время провести. А потом обещают снова позвонить. Говорят, я скоро зайду. И не заходят, не звонят, не пишут, долго-долго. Играют с другими. Запасному подают сигнал. На помощь в трудную минуту. Жалуются на проблему, делятся бедой, получают помощь. А потом забывают даже поблагодарить. До следующего раза, пока снова не понадобится помощь и поддержка. В личных отношениях запасного человека могут вывести из игры. Бросить, уйти к другому, устроить свою жизнь. Но запасного игрока навещают иногда, когда удобно. И ревниво следят, чтобы он не начал свою игру, не устроил свою жизнь. Это же мой запасной человек. Он мне нужен. Про запас. Мало ли что. Так ушедший из семьи мужчина давно живет с другой, но навещает бывшую жену и внушает ей надежду. Или наоборот. Мужчина живет себе спокойно в семье, вкладывается в нее, строит семейное благополучие, играет в команде. А на стороне держит запасную женщину, свой маленький запасной аэродром, куда иногда можно временно приземлиться. Запасной человек — это мощный ресурс, подпитка для эго. Да просто это удобно. как запасная пара обуви, разношенные удобные ботинки, которые так приятно надеть, если устал от каблуков. И неплохо ведь знать, что где-то есть эти запасные туфли. Можно их надеть, если надо выйти в грязь или на дачу поехать. Пусть лежат и ждут своего часа. Отдавать их другим еще рано, они еще вполне годные. Можно всю жизнь просидеть на скамейке запасных, мечтая, что кто-то покинет игру. И тогда можно выйти на поле, тоже на равных играть и побеждать вместе. Но почему-то вызывают других, молодых, свежих, энергичных. Тот, кто долго сидит на скамейке, стареет и теряет форму. Его позовут уже совсем в крайнем случае, если выбора не останется. А пока он может болеть за любимого игрока и поздравлять его с победой. И поддерживать, если тот попадет временно на ту же скамейку. Не надо обольщаться, если вас назначили запасным человеком. Ничего в этом лирического нет. Жизнь-то одна, запасной не будет. И игра подходит к концу рано или поздно. Идите, ищите тех, кому вы нужны, кто способен оценить верность, преданность, честность, присущие терпеливым запасным людям. Нет смысла оправдывать чье-то поведение и пренебрежение, ведь это так просто. Нас не любят и не хотят с нами играть. Как в детстве. Но в детстве еще много времени впереди. Есть запас. А сейчас очень мало осталось до конца игры. Транслируйте любовь. Никогда не ищите кого-то от одиночества. Чтобы разделить с кем-то или скрасить одиночество. Пустоту, сколько ни крась, останется пустотой. И ноль, сколько ни дели, все равно получится ноль. Одно разочарование и мучение останется, если кем-то лечить одиночество. Даже собаку или кошку брать от одиночества не надо. Надо брать для любви. Для того, чтобы сделать их счастливыми. И брать надо от любви, от ее избытка, а не от тоски одиночества. Когда человек мучается от одиночества, он может попасть в еще более мучительную историю, выбрав совершенно неподходящего человека. Зачем? Чтобы хоть кто-то был, чтобы окружающие не косились и не спрашивали навязчиво. Что, ты так и не нашла кого-нибудь? Чтобы было ради чего жить, ради кого. Так выбирают неподходящего партнера люди, которым невыносимо наедине с собой. Лучше ругаться или терпеть, чем оставаться наедине с собой. Чтобы чувствовать себя нужным или быть не хуже других, чтобы жить стало полегче. Да мало ли причин, по которым одинокий человек ищет кого-нибудь и согласен на какие-нибудь отношения с этим кем-нибудь. Одиночество чувствуют другие. Одни пользуются этим в своих интересах, другие наносят душевные раны, вымещают свои комплексы. Но ничего хорошего в поисках отношений от одиночества не получается. Даже на сайтах знакомств людям, которые не могут выносить одиночество, пишут неприятные персонажи и мошенники. Чувствуют. Или такой одинокий человек попадает в лапы жестокого психопата. Они тоже чувствуют потенциальную жертву. И все становится еще хуже. Нужно искать свою пару, свою любовь. Не от опостылевшего одиночества, а от любви, с надеждой и верой. И эту любовь транслировать миру, как спутник транслирует сигнал. И думать надо не о том, чтобы кто-то скрасил наше одиночество, а о том, чтобы наполнить другого любовью и получить любовь. Делить и скрашивать не надо, надо наполнять и получать. Иметь то, что можно отдать, и быть готовым брать с благодарностью. Умение иметь, отдавать и брать надо учиться. И придет тот, кто тоже имеет, умеет отдавать и хочет брать. Должным быть тяжело. Есть еще одна причина одиночества, очень грустная и драматичная. Человек слишком много любви изливает на других. Слишком много нежности отдает. Он не лезет, не липнет. Он воспитан и деликатен. Но слишком много любви транслирует другим. Слишком много внимания уделяет. А другие не могут ответить тем же. Они же другие. У них нет потребности в таком количестве любви. И есть близкие люди, в круг которых этот добрый и ласковый человек не входит. Понимаете, порядочному человеку трудно постоянно принимать любовь и ласку, не отдавая в ответ столько же. Это как есть чье-то угощение или постоянно брать подарки, ничего не давая взамен. потому что подарки слишком дорогие и их слишком много. Отдариться никак не получается. Выходит, мы должны все больше, хотя этот долг никто не требует с нас. Но наше подсознание все считает,